о, такая печальная, безоглядная Русь, про дорогу кандальную рассказать не берусь, но особенно в дождь, но особенно ночью слышу тех, кто не должен, не увидел свободу воочию. Так уж было положено, ни за что нас губили, но не можем, не можем, чтобы нас позабыли, но не можем, не можем мы, чтобы нас позабыли, нас дорогами пешими, эшелонами длинными гнали вдали кромешные, разлучали с любимыми, до кровавого пота мы днем и ночью без просыпу безотказно работали, ели пайку недосыта, нас потоком зловещим настигала пурга, как ненужные вещи, заметая в снега, в безымянных могилах мы окончили век. Кто забыть о нас в силах, если он человек? Кто забыть о нас в силах, если он человек?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Мы продолжаем разговор о лагерной поэзии «Воркут-Лага». Теперь мы переходим к следующей героине нашего рассказа.
Да, вернемся к разговору о поэзии, воркутинских сидельцев. И мне хочется показать несколько полюсов этой поэзии, то есть ее самые характерные черты на примере вот наших авторов. Один полюс – это обнаженная до кости правда. Правда, ничем не прикрытая, будничная реальность – ужаса жизни подневольных людей, подневольных страдальцев, где в основе какие-то реакции на тяжелые страшные события. И другой полюс, именно полюс, это не то чтобы уход от реальности, но это рывок к идеальному, к тому, за что душа человеческая цепляется из последних сил, чтобы не слиться с вечной мерзлотой вот этого гулаговского Заполярья, не предать в себе человеческого достоинства и веры в добро, а в редких случаях даже непрекровенной веры в Бога. Вот я сейчас хочу почитать стихи Аллы Григорьевны Зиминой. Мы в разговоре о Воркутинском театре уже это имя озвучивали, потому что в тех передачах звучала песня, написанная ею и на собственные стихи, песня «Гимн старых воркутян». Это неофициальный гимн Воркуты, эту песню любят многие, когда речь заходит о Воркуте, но обычно ее поют.
Уже классика.
Да, это уже классик. Но здесь я не буду читать этого стихотворения, прочту совсем другие стихи, такого балладного такого плана. Иван, не помнящий родства. Жил на Руси по воле Божьей и рос, как сорная трава, босой калика перехожий, Иван, не помнящий родства. Он не боялся расстояний и жил без тяжести труда, питаясь жалким подаянием, без ложной примеси стыда. С детьми деревни был он дружен, простонародьем любил, хотя России не был нужен, а все же ангелом храним. И даже баба из подвала, когда вели его в тюрьму, ему калачик подавала и в ноги кланялась ему. Молитва. Гроздья грусти в горсти твоей, ложе прокруста, грохот цепей, взгляды ночи из-под бровей, сумрак отчий скорби твоей. Господи Боже, в черные дни на бездорожье наше взгляни, ранние смерти легли на него, ждем милосердия твоего. Горы, воды и недра земли вместе с народами изнемогли. Горе, как гиря на чаше весов, с бешенством мира, со спешкой часов, видим усилий слезных тщету, ужас насилия, душ нищету, ложь правосудия, жестокость к врагам. Господи, буди милостив к нам. Алла Григорьевна Зимина – поэт, литературный работник, актриса. В 1936 году была арестована в Москве и осуждена по статье 58, пункт 10, за подготовку террористического акта. Срок отбывала в Воркуте.
Понятно, что этот приговор, это по ложным доносам, и это сфабрикованное дело, это даже нелепо совершенно. Вины ее не было. И вот и вы напоминаете, что мы же говорили, и все время возвращаемся к Воркутинскому театру, о том, что, во-первых, она там и руководила хореографической студией, а вот в самом театре именно она записывала на память либретто и музыку к известным оперетам. То есть насколько одаренный человек. И вот даже стихотворение, которое вы сейчас прочитали, ну это тоже это абсолютная молитва, открытая молитва ведомому Богу.
Да, о театре вы сказали. Да, конечно, она была автором текстов к спектаклям. Ну, то есть Борис Мордвинов пригревал, мы уже говорили, огромное количество народа, просто чтобы их вытянуть хоть на какие-то часы с зоны. Там коллектив был очень большой. И каждый, как воробушек, там...
От костюмера до...
Костюмеры, гримеры, героев, там, видите, актер. Кто-то автор текста написал к спектаклю, и ты уже все-таки немного освобожден. И Алла Григорьевна до самой смерти в возрасте тоже 82 лет, то есть Господь дал прожить до 82 лет, писала стихи и исполняла их сама под гитару. И эта песенность такая, она чувствуется во многих ее стихах. Многие из них такого романтического повествовательного плана. Там есть история, которую хочется прожить, которой, может быть, не было, но в ней есть какая-то мечта. Вот стихотворение «Ангел», в котором тоже, обратите внимание на первую строчку, «Не читав Евангелие, в детстве я поверила». То есть тоже поколение-то то советское. Стихотворение «Ангел». «Не читав Евангелие, в детстве я поверила, что живут ангелы с голубыми перьями, что увижу ангела в нежном оперении, но должна заранее запастись терпением». И его видала я в церкви у заутрени, с крыльями хрустальными, с льняными кудрями. Только в ту минуту я от чего-то плакала и пришельца спутала с нашим новым диаконом. Был он тоже в локонах, с красотой иконною, с баритонным рокотом, с низкими поклонами, не похож на диакона, а скорее на отрока, и свечу, как факел он, поднимал высокую, и когда он двинулся, грустный и задумчивый, и дьячок на клиросе замолчал замученный, вдруг в глаза мне брызнули крылья бирюзовые, солнечными призмами, гранями узорными, было это видено мною в воскресенье, в летний день обыденный, в маленьком селении, и остались в памяти локоны и факелы. Все же я когда-нибудь снова встречу ангела.
Замечательно.
Вот тут вот тоже чувствуется и в том, да, Иван, не помнящий родства, и здесь все равно вот это чувствуется темой, когда он двинулся грустный, и дьячок на клирусе замолчал замученный. Куда двинулся-то? На муку. То есть вот эти вот...
По текстам за этим стоят такие реалии страшные. Это не просто. Там полнота выстрадана.
Или когда вели его в тюрьму, старушка кланялась ему, да, калачик подавала. А чего его вели-то в тюрьму?
Что он был репрессирован за свою веру.
Ну и последнее, надеюсь, будет не лишним, баллада о лесорубе. И опять, это идеальный образ, это как человек пишет какую-то икону души своей. А лесорубы-то, зона-то, господи, сколько эти девочки наворочили там бревнышек.
И сколько... Полегло, и здоровье оставили, и погибали ведь под этими падающими деревьями от физического изнеможенного голодного труда.
А тут вот такая, ну буквально палехская такая.
Мне кажется, Ир, знаете, это как преображение жизни. Вот.
Конечно.
Преображение жизни, когда ты ее наполняешь, добавляешь, чтобы, ну, чтобы просто не сойти с ума.
Не сойти с ума, да. Баллада о лесорубе. Однажды старый лесоруб бродил в лесу густом, разыскивал знакомый дуб, помеченный крестом. Был за спиной его топор, под мышкой пила, шумел и пел счастливый бор, черемуха цвела. Вдруг задрожал могучий дуб, как будто грянул гром. Стоит напротив лесоруб с пилой и топором, и дуб сказал: «Он друг мне был, его я узнаю, мальчишка здесь лежать любил под песенку мою. Тогда жалел земную тварь и гнезд не разорял. Он мог единственный сухарь отдать лесным зверям. Не он ли девушек-невест встречал здесь на заре и ту, что вырезала крест в морщинистой коре? Ну что ж, пусть рубит. С давних пор идет на брата брат. А лесоруб поднял топор и двинулся назад». И долго слышалось во след, как листья шелестят. Кто добрым был в 16 лет, такой же в 60.
Ну, просто дивно, просто дивно. И дивно ее состояние души. Пройдя через ад, остаться таким светом. Это невероятно. Царство небесное, вечная память, вечная память. Просто до слез.
И в противоположность вот этому, так сказать, полюсу идеального, да, стремления как-то вот, есть совершенно иные стихи, можно сказать, предельно сжатый поэтический протокол гулаговских будней. Именно такие стихи у поэта Елены Алексеевны Ильзенгрин, отбывавшей свой десятилетний срок в Оркутлаге. Ей запомнилась бредовая и безграмотная формулировка – «За попытку намерения измены Родины». Впоследствии она говорила с усмешкой: «Ничего не имею против этого родительного падежа, измены Родины. Так ведь и есть, Родина мне изменила». Вспоминает о ней Екатерина Федорова в своей статье «Ее не забыть».
Вся еще жуть ситуации вот в этих казенных страшных приговорах, что безбожная власть старалась собой подменить понятие «родина», потому что в это время это было безбожное, богоборческое государство. А родина, земля родная, она стонала и впитывала вот эти слезы и кровь. Это все равно обман. Но и здесь выявилась эта безграмотность, и в данном случае это предательство этого государства безбожного к этим людям.
Так, о ком пойдет речь, принадлежала к российской ветви потомков шотландского рыцаря Моллисона, служившего королю Ричарда Львиное Сердце. Это экзотическое обстоятельство не имело особого влияния на ее судьбу и мироощущение, но в чем-то сродни ее образу. Это тоже я продолжаю цитату предыдущего автора. Так вот, это правда, очень сродни. Была в ней рыцарская стать и врожденное такое свойство – не поворачиваться спиной к слабым и готовность смотреть в лицо реальности, то есть с открытым забралом, какой бы ужасной подчас эта реальность ни являлась. И я хочу для начала привести два стихотворения из цикла ее «Сервантесу». Опять-таки, рыцарская тема. Они написаны еще до лагеря, во время войны. «Рыцарю страшно» называется стихотворение. Какая-то тень легла на костер, поднял глаза, посмотрел в упор на серую, как смерть, старуху. Костер от страха задрожал и потух. Во весь свой рост спокойно встал, поклонился низко, как кланяются даме. «Сеньора смерть, я вас узнал, идемте, я готов следовать за вами». Старуха засмеялась, будто посыпались костяшки, сухим языком губы облизывает. «Вы ошиблись, сеньор, я жизнь». И в первый раз рыцарю стало страшно.
Поразительно, ведь у Сервантеса, как мы знаем, фактически пародия, хотя одним этим словом не определишь, на вот этот весь рыцарский уклад. То есть это философская вещь у него. То есть это и борьба с мельницами, ну, мы понимаем, да, героя основного Сервантеса. А вот здесь такой разворот и подъем до таких глубин жизни и смерти. То есть, ну, это уровень такой мировой поэзии, можно сказать. Вот это действительно даже в плане поэзии это очень высоко.
И в этом же цикле Сервантесу, я так понимаю, опять вот это вот свое рыцарская нота высокая, музе. «Благодарю тебя, мой друг, моя неласковая муза, что без обетов, без порук верна нелегкому союзу, что глаз закрыть не смела ты меж горя, голода и зла, что ни одной людской беды ты от себя не отвела. Мы спустимся с тобой на дно, умрем и, может быть, воскреснем, коль скоро будет нам дано нетленную придумать песню». И просто закончу разговор конкретно об этом цикле. В одном из стихотворений этого цикла есть такие строки, опять-таки написанные до лагеря. А Сервантес Дон Кихота взял и выдумал в тюрьме. В тюрьме. И вот в этом она иная. То есть ни на свободе, ни в тюрьме она не выдумывала благородного идальга. А вот нетленная песня, вот мне так думается, в ее случае сбылась.
Да, и надо отметить то, что вот эта ее основа такая, она была заложена в семье, потому что поразительно, у нее папа был доктором философских наук, мама была искусствоведом. Она и сестра младшая, они росли, пока были с родителями, то есть еще до репрессий личных они пережили потерю родителей, которые были репрессированы, отец расстрелян. Мать была как член семьи врага народа, тоже репрессированная, и там целая-целая история с сестрой. Но вот эта заложенная основа, как это важно, когда в семье закладывается фундамент. И вот эта вот образованность, и талантливость вот такая, и цельность, и верность, и бесстрашие. Очевидно, вот это вот в роду. И, конечно, такой оборот, если брать вот тему Дон Кихотскую, она же, в общем, могла бы быть ироничной, облегченной, а уже в таком возрасте, еще до всех испытаний, такая концентрация и глубина философского понимания жизни и трагизма, когда вот заостренность, да, до самой смерти, как сказал другой поэт, у нее это сразу, еще в те годы. И, может быть, интуитивное какое-то предчувствие собственной судьбы, собственной жизни. Оно ведь дается, это тайна жизни каждого человека. Но он может внутренно это чувствовать.
Ну, вы уже сказали, что папа у нее был доктор философии, а мама, она занималась исследованием творчества Боттичелли. Ну, помимо того, что была историком, была еще искусствоведом. Она входила в коктебельский круг Максимилиана Волошина. И Елена Ильзенгрин, она маленькой девочкой, тоже там была. И никогда этой связи не разрывала. И вот в 1937 году, в общем, папу репрессировали, маму тоже сослали в лагерь. Правда, у мамы не было своего дела, то есть она только по делу мужа пошла в лагерь.
Как член семьи.
Да, на 5 лет, на 5 лет. И 18-летняя Елена осталась одна с 10-летней сестрой Юлианой на руках. Тоже абсолютная красавица, ее писали художники многие. То есть это какие-то удивительные вообще, правда, в них такая стать. Она осталась с Юлианной, но, видимо, не унывала. Она много-много тяжело работала, она много училась. Сначала училась в медицинском, ее выгнали после репрессий, так сказать, связанных с судьбой родителей. Она училась на философском, историческом. В итоге училась в литературном институте, заботясь о маленькой сестренке. Когда началась война, она уехала на Чукотку преподавать английский. Для чего? Потому что нужны были деньги. Нужно было и сестре помогать, и у нее уже родилась доченька, ее звали Наташа. И нужно было как-то готовиться к возвращению мамы. То есть это же уже была полная нищета, надо было маму лечить. В общем, она работала на Чукотке, вот, но почти одновременно вместе с «Радостью Победы», как только закончилась война, обеих сестер в 1947 году осудили по статье 58. По-моему, в разных источниках разные сведения. Ну, сначала арестовали младшую Юлианну, а Елена бросилась на помощь ей, и ее тоже пристегнули к этому делу. Но вот где-то я читала, что еще мысль была, они слишком много интересовались судьбой родителей. То есть сначала они выясняли, они не могли оставить мысль о том, где отец. Во-вторых, они пытались вытащить маму, и что практически и произошло уже к их аресту. Но это особая история абсолютно. Есть воспоминания Юлианны. Они, опять-таки, есть в интернете. У кого есть интерес, почитайте, вы будете потрясены просто. Но это просто отступление. Ну и в итоге вот Елена Гильзина, кстати, Юлиане в лагерях помогла Русланова, Нина Русланова, легендарная. То есть судьба, вот какие ниточки судьбы, где сплетаются узелки, да, по Божьей воле.
Ну, как вы в свое время рассказывали, может, повторите, как вот дочь Марины Ивановны Цветаевой, Ариадна, как в свое время одно доброе дело, она помогла в свое время в миру, и на зоне ее это спасло, вот как раз когда с зэчками они были столкнулись, и потом ее все время эти зэчки охраняли. То есть вот как это происходит поразительно, вот эти вот связи и хранение Богом людей, непостижимые совершенно стечение обстоятельств, но касалось все свойства души, человек смог оказать любовь в самое трудное время бескорыстно другому человеку, оно вернулось вот в такой ситуации.
Да, неисповедимы пути Господни. Маленькая дочь Елена Алексеевна отправилась в детдом. Тоже есть ее воспоминания. Я, к сожалению, сама только-только узнала, что они есть, не успела прочитать. Но я думаю, что это тоже будет такое углубление и расширение знаний вот об этом времени.
И открытие, да.
И открытие, да. Ильзин Грин, она работала в иркутинских лагерях медработником, потому что вот эти два курса, которых она успела меда закончить, это позволили ей, позволило это ей выжить и помочь огромному количеству людей. Вот ее дочь пишет, поскольку после освобождения она вернулась в Москву, нашла дочку и снова вернулась в Иркуту, просто потому что ребенок ни читать не умел, ни писать. И, в общем, и в Иркуте была какая-то северная надбавка. И в Иркуте был очень теплый, светлый дом, где собиралась интеллигенция, где просто грелись, как у огня у нее в доме грелись, собирались. Работала она вот по воспоминаниям Наташи. После освобождения она не сразу вернулась в Москву.
Осталась на поселение, когда
да, надо
говорить.
Было зарабатывать деньги, кормить семью. Работала она кем придется. Например, подавальщицей в ресторане, меня подкармливала. Там же она заканчивала учебу в Сыктывкарском педагогическом институте. Иметь диплом в те времена было очень важно. То есть человек, уже отсидев, что называется, отдав вот свой вот этот вот пожертвовав годами жизни, все равно возвращается к учебе, все равно.
Но поступить тем, кто был репрессирован или даже являлся родственником репрессированным, это было очень трудно, там были большие запреты. Это уже тоже чудо, что она смогла вообще. То, что учиться она могла с таким блестящим умом и базой родительской, это понятно. Но что ее приняли, это тоже какое-то удивительное стечение обстоятельств, Богом данное.
В 1956 году вернулась в Москву, в том же году вся семья была реабилитирована. Много работала снова, переводила. Была замужем за Григорием Грином, с которым она познакомилась тоже в иркутинском лагере. Так вот, первая ее книга была издана уже после ее смерти, в 1991 году. То есть вот у меня такое чувство, что она о своих стихах позаботилась при жизни гораздо меньше, чем о чужих стихах, потому что в лагере она с большим для себя риском спасала, записывала и чудом сохранила для нас стихи поэтов-солагерников, в том числе и расстрелянных. А вот своя книжечка, то есть, видимо, она была к себе и пристрастна, и достаточно равнодушна к славе.
И требовательна, да.
Хотя ее стихи нравились Анне Андреевне Ахматовой, об этом есть свидетельство. Много записей в дневников Анны Андреевны, где просто одна фамилия – Ильзин. То есть, поскольку репрессированная, особых словесных вокруг не было кружевов, а фамилия – Ильзин, день заполнен – Ильзин.
И вот, это наконец... самая высшая оценка, можно сказать. Это не просто нравились стихи, отмечала как настоящие стихи наш великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова.
Вот я перейду к стихам из цикла «Лагерь». Стихотворение называется «Приехали». «Цэш тебе не Рио-де-Жанейро, это даже не ад Данте. На воротах написано: выполним задание первыми. Оставь надежду всяк сюда входящий. У входа клубится толпа народа, пасти измазаны липкой руганью, внутри шевелятся какие-то уроды. Все трудно. Бритые бровки, идет воровка, самая красивая. Звезда моя, спаси меня. Утро нашей Родины. К врачу двоих вели, раздели, одели и увели. Врач под картиной «Утро нашей Родины» сел заполнять форму. Легкие – норма, сердце – норма, к расстрелу – годен. Вымыл руки, подкололся морфием прямо сквозь брюки. Поспать бы успеть, пока к тем двоим позовут констатировать смерть.
Это вообще это лаконичность черно-белой жизни, которая, ну, в общем-то, черная. Это просто какой-то совершенно оголенный снимок бытия, чудовищного бытия. И она это видела своими глазами, поэтому она смогла вот так это написать.
Снова хочется привести слова Екатерины Федоровой. Я не знаю, кто это, но, вероятно, человек и друживший, и знавший, потому что с большой любовью пишет. А вот о стихах. «Стихи, оставленные нам Еленой Ильзин, написаны верлибром». Это, кстати, совершенно современная форма звучания. Тогда, в общем-то, это было не принято. В крайнем случае писали белым стихом. А вот такого эксперимента. Написаны верлибром, лишены романтического флёра. Да, пожалуй. И женственности, пожалуй, тоже лишены. Их сила в остроте осмысления, в тяжелой простоте. Достоинство в гнете их правды, в том, что жизнь опустошенная, покалеченная, искала выхода в творчестве. Это жесткие стихи были, если угодно, антистихи. Используя этот жанр, Ильзин добивалась при полной правдивости образов некоторой их условности, необходимого ей художественного отстранения. Я бы даже сказала, в них есть что-то от фрески. То есть, да, это жизнь, да, это буквально почти документально, почти протокол, и в то же время это фреска. Вот как сейчас иногда бывают, там, где иконы новомучеников иногда изображают такие вот вещи. Итак, стихотворение «Вышка». «Из серых досок неструганных, на длинных ногах сваях стоит скворечня строгая. Кажется, вот-вот зашагает. Это не жилье человечье, там нельзя ни спать, ни обедать, но человек там торчит вечно, глазеет на мои беды. Ничто-то ему не любо, он караулит меня, узника. Ничего, не горюй ты в шубе, всякий труд одинаково почетен в Советском Союзе».
Горькая ирония, но за этим стоят судьбы людей, погибших. И эти же люди, которые были поставлены охранять, ведь тоже были среди них разные люди, и фактически они также пристегнуты были, и видя постоянно эти человеческие мучения, невозможно было не очерстветь душой совсем, и также они фактически находились на зоне, ну пусть лучше питание, одеты, а что для души, и сколько там оставалось людьми, несмотря на это. Хотя вот мы вспоминаем генерала Мальцева, благодаря поддержке которого и появился в Иркутинский музыкально-драматический театр ГУЛАГа, то были и такие люди. И везде, наверное, во всякое время можно было остаться человеком. Но, конечно, и страдания тех, кто был с этой стороны колючей проволоки, они непостижимы для нормальной психики, для нормального восприятия. А она смогла вот так это страшное бытие, эти монастыри сатаны, вот тюрьмы, зоны, это монастыри сатаны, она смогла вот так оголенно все равно запечатлеть все-таки в художественной форме.
Оборвалось и концом в лицо. Кровь с носу, из глаз искры. Теперь раны зализывать под крыльцо, руки кусать, щеночком повизгивать. Теперь ноги таскать изо дня в день, голову отрывать от подушки. Пыль, пыль, тоска, лень. Послушай, вот сердце живое бьется, потрогай. Над ним грудь закруглилась, и некому помолиться за меня Богу, чтоб дал мне силы.
Это тоже молитва изможденного до последней степени человека. Просьба о молитве.
Палач. Полночь, будильник звонит, звонит отчаянно. Палач встал, подавил зевоту, съел булочку, выпил чаю, не спеша пошел на работу. У него сегодня много ли дела? Два каких-нибудь расстрела. А несчастные мечутся в чаянье чуда. Откуда же чудо, раз есть Иуда? Войдут сейчас, возьмут сейчас, убьют сейчас в предрассветный час. Так ведь и были ликвидированы двое посмертно реабилитированные. Человек, не будь палачом, никогда, ни почем.
Потрясающе.
И последнее в этом цикле. Стою у пропасти бездонной, тупо и властно тянется бездна. Дышу, кажется, спокойно и ровно. Впрочем, поговорим серьезно. Жизнь совершенно бессмысленна, как клок волос на лысине. Любовь, дружба, ах, бросьте! Меньше дряни будет на совести. Рядом кому-то бьют морду. Не правда ли, человек это звучит гордо? Летит большая птица, виднеется длинный клюв, повеяло утренней свежестью, и вот... Воды не замутив, травы не шелохнув, неслышно подошла надежда.
Потрясающе. Даже вот после каждого такого стихотворения хочется делать такую минуту молчания. Но в этом стихотворении как бы воплощена вот сказанный вами, кстати, такой афоризм, который просто для меня незабываемый. Все гораздо хуже, чем кажется, поэтому все будет хорошо. Вот тот самый парадокс, когда кончается все, и вдруг приходит надежда. Приходит откуда и от кого? От Бога.
И вот последнее, очень небольшое стихотворение из цикла «Война». Этот цикл очень тяжелый, а вот в этом стихотворении есть надежда. Именно поэтому я его хочу прочитать, потому что сейчас это касается всех нас. Называется стихотворение «Танк». Он стоит исковерканный и большой, а кажется маленьким и не страшным. А чтобы он уж, наверное, не пошел, кругом раскинулась пашня и проросла травой, молоденькой, дерзкой, узкой, и как высшее торжество по гусенице танка ползет настоящая гусеница.
Слов нет. Напоминаем нашим радиослушателям, что в нашей передаче о тех, кого мы благодарно помним, и второе название «Любовь, легко парящую над бездной», мы говорим сейчас, и вот закончили это воспоминание, размышление о поэзии, о Елене Ильзен Грин, которая умерла в 1991 году. И вот ваши заключительные слова об этом человеке.
Вот я искала материалы, их немного. Я наткнулась на небольшую такую аннотацию книги. Ее составила Ирина Васюченко. Поэтому вот называю это имя. И там очень сжато приводится прекрасный эпизод, который созвучен словам Елены Владимировны Марковой, вот о сопротивлении. То есть Елена Ильзин уже лежала в больнице, то есть на смертном одре. И пришла ее навестить вот знакомая, почитательница. И вдруг с этого, можно сказать, одра раздались такие слова. «Стихи надо писать». Такими неожиданными были последние слова, которые я от нее услышала. В больнице, на прощание. Почему? Ведь она сама давным-давно их не сочиняла и не знала, что я так изредка из-под тишка кропаю вирши. Это был не завет изъясняться непременно в рифму и в столбик, а подначка красивой игре назло унынию, которое ей, умирающей, было скучно читать на физиономии собеседницы. И вот это вот сопротивление, опять же, вот это вот та закалка, еще, ну, у них просто закалка, можно сказать, от рождения, но вот то, что они прошли в лагерях, сопротивление смерти, распаду, отчаянию. То есть и здесь вот это вот родилось, так же, как стихи, которые, вот как Маркова нам говорил, что это прежде всего человеческий сопромат духовный, сопротивление злу, сопротивление смерти в данном случае.
Думается мне еще ведь, это был 91-й год, она дожила и уже на излете СССР, и как чуткая душа, которая еще в молодости могла интуитивно и художественно чувствовать вещи не по возрасту, потрясающе, то уж с таким жизненным опытом, она уже понимала, что происходит со страной, с родиной. И в 91-м году уже для таких людей много было понятно. И к ней пришел человек, кстати, ну, может быть, и совсем неверующий человек, но близкий к искусству и живущий поэзией. И она для этого конкретного человека оставила такое завещание, как тогда ей помогло выжить в условиях зоны, остаться человеком с помощью стихов. Вот для этого человека это очень широкое завещание, как бы вот для вот этой пришедшей женщины. Спасибо ей. Она составила и издала книгу. Вот теперь, после того, что я от вас услышала, у меня возникло желание обязательно раздобыть тексты и почитать, и вот прикоснуться к этой высокой поэзии мирового уровня. Великой страдалице тоже, которая никогда не унывала и которая дает силу духа и в наши дни. Елены Ильзен Грин. Спасибо вам, Ира, что вы открыли для нас этого человека. Вы прослушали вторую часть беседы в рубрике «О тех, кого мы благодарно помним» членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Мы говорили о лагерной поэзии и жизненном пути Аллы Григорьевны Зиминой и Елены Алексеевны Ильзен-Грин. В передаче прозвучали песни Татьяны Лещенко-Сухомлиной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
По самому по краю плыла, как на плоту, по капле собирая людскую доброту. И видела я чудо бескрайно разлита в моем краю повсюду. Людская доброта в моем краю повсюду, людская доброта. За самым чистоколом стоял убогий дом, родного дома скол, кто бы заподозрил в нем. Мне двери отворили, подав молчание знак, и сытно накормили, и сунули пятак, и сытно накормили, и сунули пятак. Да разве перечислишь потоки добрых сил? Бывало, сам ты нищий, а хлеб с тобой делил. Бывало, сам ты нищий, а хлеб с тобой делил. Извечным он прибудет закон любви святой. Спасут любого люди своею добротой. Горит она, как пламень, в нетленной красоте. И помним мы о давней забытой доброте. И помним мы о давней забытой доброте.